Здравствуйте! Мы встречаемся опять с Константином Пахуляком, ведущим специалистом научного сектора Российского военно-исторического общества, руководителем интернет-проекта «Герои Первой мировой». Константин, мы говорили о разных аспектах войны той. Давайте поговорим о ее героях. Ну, вот, скажем так, сегодня мало кто, собственно говоря, помнит, ну, героев Первой мировой, они на слуху, даже несмотря на отвратительное, так сказать, образование школьное, которое сейчас есть, тем не менее, как бы это было недавно, все-таки как-то поддерживается. Герой Первой мировой, ну, если кто-то вспомнит, ну, мало кто. Ну, допустим, вот смотрите, как первым георгиевским кавалером стал Козьма Крючков. Крючков такой, значит, известный, тогда известный казак, который рисовался и на открытках, и на папиросных этих самых коробках. Вот. Потом, как известно, в 19-м году, опять же, известный историкам, люди это не знают, в 19-м году умер, сражаясь, погиб, сражаясь с большевиками на Дону. Но кто знает, ну, допустим, помнит Петра Нестерова, да, так сказать, автора «Мертвой петли», основателя высшего пилотажа. Но кто помнит об летчиках, безногих летчиках Александре Северском, Юлии Гильшере, которые были предшественниками Александра Моресьева? Кто помнит, по большому счету, про Марию Бочкареву, женщину-добровольца, и также и другие были женщины удивительные в Первую мировую? Вот что можно сказать о тех героях, вот, кого бы стоило бы, скажем так, вот, сохранить сегодня? Но, кого, ну, кого нужно как бы опять вспомнить для массового сознания, потому что это наши герои все.
Прежде всего, мне кажется, нужно говорить и о массовом героизме в годы Первой мировой войны, потому что это война массовых армий, потому что выделить отдельный подвиг на фронте всегда было сложно. В тот период тоже, потому что очень много героев, а когда нужно кого-то отдельно выделять, ну, возник,
ну, но это значит, что рядом оказался корреспондент, который описал.
Ну да, да. Среди массовых подвигов мы помним оборону крепости Совет, вот эта известная газовая атака 6 августа 15 года, когда немцы...
Советский это был, да, который, так сказать, городом, как он назывался тогда?
Крепость Совет так и называлась, это на грани, в 50 километрах от Восточной Пруссии, скажем так, прикрывала тыловые районы Северо-Западного фронта, вот эти коммуникационные там узлы. И, скажем так, немцы, когда было наше великое отступление вот этого, когда пытались окружить русские, да, наши в Польше, они пытались как раз-таки взять Осовец. Это была, скажем так, третья атака, ну, по сути, вторая серьезная, потому что в сентябре 14-го был просто обстрел, в феврале 15-го атаковали, но неудачно. Тогда же они предложили немцы коменданту крепости генерала Бржазовскому сдать ее за деньги, сказали, вот мы выплатим сумму снарядов, которые нам потребуются для того, чтобы взять эту крепость. Мы не хотим тратить снаряд, давайте мы просто деньги отдадим. Он сказал, он повесил этого парламентера, сказал, давайте, попытайтесь, не взяли. И в августе тоже пытались, третья атака, это применение газа, это колоссальные потери в наших ротах, это причем тогда, скажем так, еще противогаз Зелинского, скажем так, и не был изобретен, еще не был открыт, Зелинский только-только открывал метод активирования угля, то есть только марлевые повязки в лучшем случае. И, безусловно, немцы пустили туда ланверные части, превосходившие нас по численности, и думали, что уже можно будет прорваться к самой крепости, но попали под нашу контратаку, поддержка, кстати, крепостной артиллерии. Героизм проявила 13-я рота поручика Котлинского, которая... солдаты, там несколько десятков уже, скажем так, одной ногой на том свете, откашливая там куски легких себе на гимнастерку, пришли в штыковую и обратили немцев в бегство. Другая история из таких красивых массовых подвигов, опять-таки, это причем отдельный эпизод, их, безусловно, там больше, это бой под Махарце, это февраль 15 года.
Это где Махарце?
Это августовские леса, когда наш 20-й корпус отступал из Восточной Пруссии, он попал в окружение, это тяжелые переходы, это тяжелый зимний
где
период.
Это, в каком месте?
Это августовские леса, сейчас это они разделены, эти леса, между Польшей и Литвой. Вот,
И армия там чья была?
Наша русская армия, 10-я армия генерала Сиверса, ее тогда немцы пытались окружить и выбить из Восточной Пруссии. Она начала отходить, и, скажем так, центральный 20-й корпус, он задержался, в том числе по вине командира корпуса генерала Булгакова и командующей армией Сиверса. И вместе с соседним 22-м, соседним корпусом, они, скажем так, попали в окружение. Немцы уже готовились окружить центр армии. А это зимние бои, это тяжелые переходы, это холод, это отсутствие медикаментов, это отсутствие нормального питания. Скажем так, когда около Махарце, там 27-я пехотная дивизия, по сути остатки это один полк. То есть в дивизии 4 полка, она поселит только один полк. Понимаете, какие потери, плюс какое состояние самих солдат. Это просто ужас. Зимой хотя бы 2 дня попробуйте по лесам походить. Я думаю, поймете, что испытывали наши еды, герои. Да. Да, еще и без еды, и там же на снегу спать. И вот у Махарце там немцы подвели свежую свою пехотную дивизию, свежую, отмечу. И было решено тогда прорываться. Атаку возглавил полковник Белолипецкий, командир 108-го Саратовского полка. Причем было, скажем так, удачное такое тактическое решение, когда взяли пулеметы в руки и скажем так, и с ними пошли. Причем героизм проявляли наши офицеры, тот же самый командир Уфимского полка, полковник Атрыганев, когда он шел за войсками первой линии прямо, когда ему его адъютант сказал, ну, поберегитесь, убьют, он сказал, если вы боитесь, так и идите в тыл, я буду со своими до конца. Был ранен, а потом умер у немцев в плену. Скажем так, эта атака нанесла, в итоге нам удалось нанести поражение немцам. Немецкая дивизия была разбита, мы захватили несколько пулеметов и около, по-моему, 1000 пленных. Безусловно, это очень красивая, яркая победа. Причем, когда незадолго до нее нам удалось захватить немецкого полковника, он по ошибке выехал в расположение наших частей на своей машине. И он наблюдал вот эту атаку, как наши шли на немецкие позиции. И он воскликнул, это, конечно же, наступает русская гвардия, на что получила ответ. Нет, это простые пехотинцы. Был он, конечно, очень изумлен.
Константин, а кого из военачальников вот той войны вы могли бы назвать без натяжки, ну, вот как бы героями с точки зрения руководства, военного руководства, и кого, наоборот, антигероями?
Смотрите, с точки зрения руководства, здесь опять-таки я начну с общего момента. Первая мировая война – это война, опять-таки повторюсь, массовых армий, когда прежде всего от военачальника уровня командующего армией и главнокомандующего фронтом требуется не столько личный героизм, сколько умение наладить работу штаба армии, установить четкую связь, суметь по карте, сидя в десятках километрах от передовой, понять, что происходит, разгадать замыслы противника, то есть провести колоссальную аналитическую работу, суметь опять-таки умело и мудро распределиться с наличными силами и средствами, которых всегда не хватает. Это объективные условия любой армии в любое время. И добиться победы жестким руководством. Причем это руководство установить, не просто давать впустую приказы, а чтобы их выполняли и слушали. То есть, по сути, говоря современным языком, это колоссальная менеджерская работа в условиях постоянного цветнота.
Кто был такими менеджерами?
Среди таких генералов, безусловно, мы должны выделить генерала Алексеева. Угу. Это безусловно.
Начальника генштаба?
Нет, он не был начальником.
Но в конце войны, по-моему,
стал. Нет, не генштаба, скажем так. Он начинал войну как начальник штаба Юго-Западного фронта. Именно его, скажем так, это победа при Галиции. Затем, после победы в Галиции, он разгадал планы немцев, что они наступают на Варшаву. Именно, по сути, он сыграл ключевую роль в том, что мы нанесли поражение немцам под Варшавой, немцам и австрийцам. Кстати, забытая победа, причем одна из крупнейших побед над германцами именно. Затем, скажем так, когда в конце марта 15 года становится главнокомандующим Северо-Западным фронтом, в его руках сосредоточены практически все армии. Именно ему удалось, несмотря на вот этот кризис вооружения, вывести русские армии из окружений. Немцам не удалось уничтожить русский фронт. Да, большие потери, безусловно, сложно, это ему удалось. Потом он становится в августе начальником штаба при новом верховном главнокомандующем Николаем II. Среди других...
Кого еще?
Да, и, кстати, он сделал максимум в годы Брусиловского прорыва, чтобы помочь Брусилову. Среди других это, безусловно, генерал Юденич, на мой взгляд.
Юденич.
Да, Николай Николаевич Юденич. Герой, кстати, русско-японской войны. В годы Первой мировой он, скажем так, по сути... Он командовал Кавказской армией там, с начала 15-го.
Вся вот эта Кавказская операция с Турцией как бы победы.
Ну да, но там были как бы другие тоже формальные командующие, грубо говоря, там же великий князь Николай Николаевич с августа 15-го года, но по сути все управление было у Юденича. Он сыграл ключевую роль в победе при Сорокамыше, когда турки чуть ли не добились победы, но он, генерал Берхман, вот эти двое смогли вытянуть эту победу. Затем Юденич по сути становится главным командующим это армии. И, по сути, это победа под Лашкертом в 15 году, казалось бы, все отступают. Это в 16 году в начале штурм крепости Эрзурум, причем изумительная подготовка, когда он сумел убедить противника в том, что здесь не будет никакого наступления. То есть это вплоть до отпуска офицеров там, в отпуск, это и разрешение там, их женам приезжать, ну, вроде бы, все нормально, мирно. Это при этом он формирует отдельные части, закупает верблюдов, будто бы будем наступать в Персии. При этом подготовка наступления, это когда вплоть до таких деталей, то, что зима, горы, нужны солнцезащитные очки, это, собственно, метеостанция.
То есть это предусмотрительность,
абсолютно вся деталь.
Распорядительность.
Да, и вдруг за два дня до наступления жесткие кордоны по всему фронту, не всех впускать, никого не выпускать. Начинается быстрейшая подготовка армии к наступлению, и она неожиданно наносит удар по туркам, причем турецкая командующая армия в это время вообще была в Стамбуле. И никакие турецкие разведчики они не могли донести, что вот эти кордоны стоят.
То есть завеса информационная была сделана грамотно.
Да, это была очень грамотная работа Юденича и его штаба.
Хорошо, а Брусилов?
Вот что касается и Брусилова, это действительно момент. Я бы сказал бы так, вот опять-таки сопоставляя вот эти требования к полководцам того времени, с тем, что было раньше. То, что...
Он же был штабист Брусилов.
Да, вот в том-то и дело. По сути, на начало Первой мировой генерал Брусилов и другой, кстати, такой же талантливый генерал, не менее, генерал Щербачев, это два паркетных генерала. Ну, по сути. Если Щербачев еще хороший строевой опыт и начальник Николаевской академии, вот Николаевской академии генштаба, и реформу проводил Брусилов 20 лет, это в основном офицерская кавалерийская школа. То есть строевой опыт у него ноль. Свою позицию
смог взять... Он просчитал,
Вот там ты и удивительно, в том, что опять-таки продвижение оказалось, опять-таки, это только благодаря связи с великим князем Николаем Николаевичем, когда он вдруг с начальника офицерской школы вдруг становится начальником 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Это очень высоко, извините меня, ну, даже с точки зрения такой политической, военно-политической. Вот гвардию он получает. Причем в это время, кстати, его брат был начальником морского штаба, ну, аналог вот, был генштаб как бы сухопутный, и, кстати, вот это тоже двигались вместе, такая сеть.
Кстати, великого князя Николая Николаевича военный министр Сухомлинов называл злым гением этой войны.
Ну, злым, не злым, но, скажем так, ну, великим полководцем он все-таки не был. Ну вот, и казалось бы, есть вот эти Брусилов, Щербачев, которые паркетные генералы, вроде бы герои русско-японской войны, такие как Ренников и Самсонов, безусловно, герои Грузии в орденах, безусловно, сами в бой, люди колоссальной энергии, особенно Ренников. Но новая война, новые условия, они становятся командующими армии. Оба не справляются, причем то, что я говорил про Самсонова, когда он выехал на передовой, это реакция типичного начальника дивизии, но не командующего армии. В это же время Брусилов, он штабист, у него другое мышление, его не очень любят в офицерской среде, особенно офицеров генштаба, которых хочет Николаевская академия, генштабисты, то, что не было из их среды, его многие называли сухарем. Более того, да, у него был такой достаточно сложный характер, но его кредо было это всегда наступление. У него, по сути, когда он командовал 8-й армией и во время Галиции, во время наступления в Карпатах, у него были пассивные задачи. Не он наносил основные удары, но он всегда эти пассивные задачи пытался реализовать наступлением. Более того, опять-таки колоссальное сравнение – когда тот же Ренненкампф, когда во время Губининского сражения командир конного корпуса хана Хичеванский отказывается идти на фронт и помогать своим же солдатам, Ренненкампф, по сути, это оставляет без должного, ну, не то что внимания, но, по сути, это трибунал. По сути, это предательство, это трибунал.
Но они герои или нет? Ренненкампф и Самсонов? Один из них застрелился.
Другой войны. Герои другой войны, но не этой.
Но не этой.
Да. А Ренненкампф вот этот момент пропускает. Когда же во время сосредоточения 8-й армии Брусилова, во время того боя неудачного, начальника 2-я сводная кавалерийская дивизия не докладывает о бое, то, что бой идет, потом говорит, ну, мы сражались, и не было времени донести до штаба армии. Брусилов его снимает, его начальника штаба выносит выговор по приказу по армии всем, то, что никогда так нельзя поступать, потому что если бой, командующий армией должен знать. Вот два реакции. Один стороны Ренненкампф, когда, по сути, твой подчиненный не выполняет твои приказания.
По сути, размышлять.
Да, и по сути, говорит, а у меня был до этого бой, у меня потери, я не хочу воевать. И по сути, он спускает ему этот срок. А другое дело Брусилов, когда вот этот случай не донесли обои, и там были тяжелые потери, неприятные, скажем так. И он сразу же меняет своего начальника дивизии, говорит, что нет. Вот это разница управления.
Брусилов все-таки был в большей степени именно как бы героем вот, управления вот этой войны.
Да, безусловно.
А вот кого нужно знать? Потому что получилось так, что вот та война с ее героизмом, массовым и личным героизмом, и народным, и теми, так сказать, офицерами там великолепными, где-то не очень великолепными, но были великолепные, она стерлась, как бы она стерлась из памяти, она оказалась замылена, ну, последующей войной, более другими событиями. Событиями. Кого нам все-таки вот, ну, как бы есть вот какой-то пантеон, да, ну, минимум миниморум, которого просто вот, ну, нашему народу нужно помнить, которому нужно восстанавливать, ставить монументы, памятники.
Я думаю, что прежде всего вот массовый героизм, о котором я говорил, махарцы и оссовец, это как такие примеры массового героизма. Среди командующих это, безусловно, Юдинич, Алексеев, Щербачев, Плевы, как, ну, и Брусилов, ну, единственный известный. Как люди именно аналитики, прежде всего, вот этот аспект подчеркивается. Затем среди таких героев, скажем так, можно вспомнить генерала Слюсаренко, когда он, по сути, своим решением спас Первую армию от разгрома в Восточной Пруссии. Если мы говорим об уровне ниже, это подвиг наших сестер милосердия и в том числе, скажем так, вот это Римма Иванова, которая в 15 году
повела
в атаку рота солдат 105-го Оренбургского полка и погибла в атаке. Можно вспомнить многочисленных кавалеристов, девиц, которые вот уходили на фронты, сражались никак. Не были именно не сестрами милосердия, а именно как разведчики, там, унтер-офицеры, та же Лагерева, которая там в Восточной Пруссии там попала в плен и сбежала из плена, еще и немцев привела за собой. Та же самая Захарченко, которая, у нее муж умер на руках после боев в Галице, она ушла на фронт, и несколько героев крестов. Нужно, безусловно, помнить о таком движении, как когда дети на фронт, как в годы Великой Отечественной, сбегали. Среди них, например, было немало героев. Но тут же, кстати, Всеволод Вишневский, поэт, он же также сбежал 14-летним пареньком, я получил два креста, более того.
Хорошо, а там поэты, там, допустим, Николай Гумилев или Сергей Кречетов, писатели, которые пошли добровольцами, в отличие, кстати, там, от других поэтов, которые в это время, там, ну, того же Есенина, кстати, который ездил в санитарном поезде.
Да,
вот,
который, кстати, дал взятку, потом еще представился императрицей.
Ну, там разные там были истории, так сказать, да. Маяковский, который не спешил тоже, в общем, особо.
Да, или же тот же этот северянин, который вообще против войны высказывал, сказал, нечего поэтому на войне делался, не
Роза, там, Соловьи. Вот, но вот у меня такой вопрос философский. Тот героизм, который был, он был, как бы в вечности ведь ничего не исчезает. А может ли быть героизм бесполезным вообще или нет? Вот если даже взять, хотя, ну, понятно, что это крайняя какая-то вот большевистская навязанная нам, что эта война была бесполезная, бессмысленная, империалистическая. Может ли быть бесполезным героизм вообще?
Вопрос, как мы ставим, ну... Здесь вопрос именно в постановке вопроса, извините за тавтологию. То, что прежде всего героизм – это вопрос стандарта, то, как правильно вести себя в определенное, вот, в данном случае, военное время. То есть, когда пресса пишет каких-то героев, она прежде всего фиксирует символически, что вот это образец для подражания. То есть вот так вот нужно идти на пушку, вот так вот нужно погибать. То же самое, кстати, в Великую Отечественную войну. И в этом плане герой сам собой символизирует о том, что этот стандарт не пустой, то, что он взят из жизни. И он ставится как пример. И, скажем, в этом плане, безусловно, героизм обладает собственным смыслом и значением. Более того, если мы говорим о его функции на фронте, то иногда получается так, что героизмом приходится искупать вину начальства, его ошибки. Да, то же самое бой под Мхарце, все-таки наша оказалась в той тяжелой ситуации за ошибок высшего начальства. Бой под Каушином — это также ошибки начальства, начальников дивизии.
Это же вообще в русском характере, как бы сначала создать сложность, там героически
преодолевать. Но когда мы понимаем, что речь идет о войне, о событиях на фронте, то здесь два варианта. Либо поражение, либо героизмом все-таки восстанавливать, ну, необходимо нам ход событий, все-таки переламывать ситуацию. В этом плане говорить о бессмысленности героизма мы не можем. Но понятное дело, то, что когда мы говорим на макроуровне, там, о Первой мировой войне, ее влиянии, то мы понимаем, то, что все эти героические усилия, они, ну, не то что ушли впустую, но не принесли желаемых плодов и побед.
Да,
и
Россия не оказалась среди стран-победительниц, хотя бы, я имею в виду...
Да, более того, даже тем же героям после 17 года, какие почести.
Их забыли, по сути, да. Люди прятали кресты, так сказать,
свои. По сути, ситуация была, даже уже начиная с февраля 17 года, такая же, как после Афганской войны, когда ребята там сказали, спасибо, повоевали, все, расходитесь по домам, спасибо за героизм, все, до свидания. И это ужасная внутренняя фрустрация психологическая. Тогда было то же самое. Почему о Первой мировой, там, в советское время, там, в 20-30-е годы не хотели вспоминать? Не только потому, что идеология, но и по той причине, что не было желания вспоминать о тех ужасных годах, проведенных в окопах, когда вот это по пояс в холодной воде, вши, обстрелы.
За которыми не увидели как бы результата. Потом, за что?
У вас было какие-то светлые идеалы, а потом вам в эти идеалы уже начиная социалисты с 17-го года просто плюнули.
Ну вот наступил 21 век, и пошло одно за другим, и сейчас закончилось опять фашизмом на Украине и войнами, в которых уничтожается мирный. То есть история сделала полный оборот, как бы, получается.
Слишком большая вера в то, что когда вроде бы все хорошо, вы начались договариваться, вроде бы есть стабильная международная система, вам кажется то, что если вы от нее отступите, ничего плохого особо не случится, она не разрушится.
Как сказано в Писании, и когда человек скажет, что все наконец благополучно, вот тогда и придет на него пагуба.
Скажем так, да. В 2014 году люди тоже не верили в политике, о том, что будет такая большая война. Казалось, будет легкая прогулка. Просчитались, переоценили собственную значимость, гордыня. Вот, реально гордыня собственная. Они переоценили собственное влияние, тщеславие. То же самое сейчас, когда Америка, достигнув вот этот, как говорят, момент своего величия после крушения Советского Союза, она начинает опять-таки центрировать мир под себя и создавать всю эту новую среду, когда она пытается указать миру, что надо делать, когда она пытается не просто управлять отдельными процессами, она пытается именно изменять эти процессы, социальную структуру других стран и навязывать это. Им заниматься то, что можно назвать социальной инженерией в глобальном масштабе. Это их поставленная цель. И, безусловно, это, опять-таки, головокружение от собственной силы.
В народе об этом говорят, широко шагая, штаны порвешь.
Да. И они у них начинают рваться, пока ситуация еще не столь критическая. И в Америке многие это понимают. Но то, что, скажем так, очень многие процессы сейчас вылазят, которые, ну, казалось бы, они всегда считали, Латинская Америка – это наша, и вдруг сейчас начинают понимать о том, что процессы, которые идут там, вся Латинская Америка сейчас отходит потихоньку от США.
Вот сегодня, как историк, вы как бы кратко, так сказать, я не предлагаю вам афоризм выдать, но просто кратко, как бы вы сказали бы, допустим, вот нашему народу, соотечественникам, почему нам нужно помнить Первую мировую войну сегодня?
Первая мировая война, прежде всего, это урок тем, кто думает, будто бы все очень легко. будто бы все идет, как мы думаем, будто все под контролем, но реальность оказывается сложнее. Когда наше понимание реальности кардинально отстает от этой реальности, и мы этот разрыв осознаем только, когда уже поздно что-либо изменить. Сейчас мир, опять-таки, есть люди, которые это понимают, потому что мы не понимаем тот мир, в котором мы живем глобально, и этот мир, к сожалению, выскальзывает из управления. И это, опять-таки, страшно.
Вы вот живите с открытыми глазами, бодрствуйте, да, так сказать, смотрите, понимаете, что происходит, не обольщайтесь.
Не упрощайте действительность и не верьте конспирологии. Не упрощайте действительность. Вот это основной вывод, который нужно делать. Первая мировая война – это тот урок.
Огромное спасибо за беседу, за наш цикл бесед. Было очень интересно. Возможно, мы когда-нибудь еще продолжим. Спасибо.
Спасибо.